Да, будем петь 809, 3, 4. 809. Но ты пробудил меня к жизни иной.
Пробудил меня к жизни, но и сердце коснулся твоей рукой, да мне открыл ты пройденный путь, не веря в грехах утонуть глаза. Открыл ты на пройденный путь, не веря в грехах, ты не дал утонуть. И стою пред тобой, веди меня, Боже, своей рукой. Свою жизнь посвящаю тебе, и только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю посвящаю тебе, и только не дай мне погибнуть в борьбе.
Аминь. Садитесь, братья. Братья, несколько слов еще по прошлому уроку, и пойдем дальше мы. Я сам крещение принимал и покаялся в зарегистрированной общине. И то, что я говорю, это не понаслышке, а мы много пережили и были там. И немножко знаем ситуацию, которая... Но вот эту ситуацию, она знакома нам. А? Вышли в 87-м году. У нас было разделение, а потом та группа зарегистрированная тоже отказалась от регистрации, перешли к нам и снова объединились. А? Отец верующий, мать нет. Братья, восьмой урок, страничка 56. Называется урок толкования Писания посредством Писания. То есть, по-другому можно сказать, Писание объясняется Писанием. У нас есть такая проблема, братья, толковать как-то своим умом. Один проповедник вышел и говорит, прочитал какое-то слово, и говорит, я вот никак не мог понять, что это такое, и попался мне словарь атеиста, я посмотрел, ой, правда, вот, но это крайности, да? Вообще, Писание так Бог дал людям, и одно место поясняется другим местом. Вот сегодня мы будем говорить... о параллельных местах Библии. Братья, существует два вида параллелей, текстовых параллелей. Это словесные параллели и смысловые параллели. Вот у нас в каждой Библии есть ссылки, в которых указаны параллельные места, как мы называем их. И разные системы ссылок есть. Вот, допустим, в Синодальной Библии одни ссылки, в Библии Гетце другие ссылки, разные системы ссылок. Иногда мы замечаем, что ссылки эти не очень, кажется, удачные. Но это нас не должно смущать. Этих ссылок не было в первоначальном, ну, первом варианте Священного Писания. Вообще их не было. Это разработка людей, кто как понимал, так это в помощь в изучении, помощь в изучении Священного Писания. Один автор или издатель такие ссылки сделал, второй другие. И действительно, ссылки бывают иногда неудачные. Вот два вида параллелей. Значит, есть словесные параллели, а есть смысловые параллели. Ну, например, словесные параллели – это когда, ну, скажем, мы открыли любое место. Ну, вот мы с вами говорили Римлянам, 13 глава, да? Вот смотрим параллель. Параллельное место на первый стих может быть просто на слово «душа». Тут всякая душа, и где-нибудь на Левит, там много раз упоминается слово «душа», может быть параллельное место указано, ну, в смысле «тут душа и там душа». Это словесная параллель, по смыслу вроде даже ничего общего нету. Иногда, ну, люди смущаются, почему вроде параллельное место, а ничего особого параллельного нету. Иногда даже бывают такие ситуации. Ну, скажем, вот такое слово, ну, скажем, слово «мир», «мир», оно имеет разное значение. Есть мир, как внутренний мир, покой. Есть мир, как вселенная, да? Есть мир, скажем, это система зла, вот греховный мир. И, скажем, в одном тексте упоминают слово «мир», а в другом оно имеет другое значение, а параллельное место указывает туда. И мы тогда можем даже так в смущение прийти, вроде разное значение, а кто-то толкует, значит, раз параллельное место указывает, значит, и тут мир это значение, и там. И вот нам надо помнить, есть словесные параллели, то есть слово употребляется здесь и указывает на другое, на это же слово, которое в другом месте употребляется. А нас больше интересуют смысловые параллели. Но в отношении словесных параллелей, вот в материале приводится пример. Скажем, в книге «Бытие» в 14 главе упоминается имя Мелхиседек. Оно же упоминается, это же имя, в послании к евреям или в Псалтыре. Только это имя упоминается, это личность. А тематика, как бы, в «Бытие» одна, в «Евреям» другая тематика. Поэтому это словесные параллели. Нам надо, братья, искать параллели, которые, ну, смысловые параллели. То есть, обусловленные схожестью контекста, близостью по содержанию или общностью темы. Два текста, содержащие одно и то же ключевое слово, могут сильно отличаться по смыслу. Это в этих в словесных параллелях. А обычно нам важно и дорого, когда два текста объединены по смыслу. Вот эти параллели, эти параллельные места называют истинно параллельные места. Ну, это вот для себя мы можем так. Вот могут параллельные места просто по слову быть, а есть истинно параллельные места. Взаимосвязь текстов Ветхого и Нового Заветов. Братья, это очень важная тема. Это тоже может, входит, ну, в это же параллельные места могут быть между Ветхим и Новым Заветом. Ну и еще важнее, братья, нам необходимо видеть, что Библия – это одно единое целое откровение Божие. Вот в истории христианства были, ну, разные заблуждения. Одни говорили, что Ветхий Завет нам вообще теперь не нужен, мы живем по Новому Завету. Другие говорили, что часть Ветхого Завета Богодухновенной нам нужна, скажем, книги пророков. А вот закон Пятикнижия, Тора, к нам не имеет никакого отношения. В Священном Писании мы находим в Новом Завете, вот здесь у вас тоже в материале есть, единство двух частей Писания выражается еще и в том, что Господь Иисус и апостолы около 350 раз цитирует Ветхий Завет. И еще примерно 3500 раз косвенно ссылается на него, на Ветхий Завет. То есть, около 4000 раз в Новом Завете прямо или косвенно есть какие-то ссылки на Ветхий Завет. В этом тоже мы видим, что, ну, как бы, единство двух заветов, всего Священного Писания. Вот здесь приводится на страничке 59 таблица 1. Вот, братья, здесь приведен символ веры одной из деноминаций, которые не так понимают, не понимают единство Библии. Вот Священное Писание говорит так: все Писание богодухновенно и полезно, все Писание, и Ветхий, и Новый Завет, да? И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. А символ веры так звучит. Но это не наш символ веры, у нас практически его и нету. Это выражение, как некоторые деноминации выражают свою веру. Все Писание богодухновенно, и Новый Завет полезен для научения, для обличения. Есть разница, братья? Есть. Писание говорит, все Писание богодухновенно, и все Писание полезно. А тут они утверждают, и Новый Завет полезен. Ветхий Завет вроде богодухновенен, а Новый Завет только новый полезен. Вот, братья, теперь здесь же ниже таблицы приведен ориентировочный, то есть неполный перечень отношений текстов Священного Писания Ветхого и Нового Завета. У нас большое домашнее задание будет по материалу, вот, о котором мы сейчас будем говорить. Я еще раз повторяю, братья, вот мы сейчас будем говорить о взаимоотношении Ветхого и Нового Завета. И они как бы по-разному, на разных уровнях связаны между собой. Вот смотрите, первая как бы линия проходит. Новый Завет построен на Ветхом Завете, как дом на фундаменте. И два места Писания. Давайте зачитаем первое и второе. Левит 16:27 и Евреям 13:11 по 13 стих. Значит, Новый Завет построен на Ветхом, как дом на фундаменте. Это не что-то новое совершенно, но построен Новый Завет на Ветхом Завете. Пожалуйста, братья, читайте.
От тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища. Пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Все?
Да. Теперь Евреям, 13 глава.
Так как тела животных, которые кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание.
Вот, братья, Священное Писание утверждает, открывает, что Иисус пострадал вне врат. Есть основание этой истине в Ветхом Завете? Не поняли вы? Иисус пострадал вне врат. Почему это так должно было произойти? Есть основание этому в Ветхом Завете или нет? А? Ну вот только что читали, вы не слушали. Бог показал в Ветхом Завете в прообразах. Значит, жертва за грех сжигалась вне стана. Вне стана. И в Евреям написано, так как тела животных сжигались вне стана, то и Иисус пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Между прочим, братья, вот здесь выйти за стан, это тоже относится прямо или косвенно к вопросу регистрации. Наше место, место церкви за станом, не в стане. Вот первый вид взаимоотношений, Новый Завет построен на Ветхом Завете, как дом на фундаменте. Так было в Ветхом Завете, так прообразы были, а теперь в Новом Завете продолжается Божье домостроительство, там фундамент заложен, а здесь дом строится. Теперь следующий вид взаимоотношений. Новый Завет продолжает мысли Ветхого Завета. Это очевидно в основном в вопросах осуществления плана спасения. Римлян, Бытие 15.6 и Римлянам 4.1.5. Прочитайте, братья.
Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность.
И Римлянам 4 глава.
Что же скажем? Авраам, отец наш приобрел по плоти. А если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
Хорошо.
1.5.
Достаточно. Братья, Новый Завет продолжает мысли Ветхого Завета. Книга Бытие, как по-еврейски звучит название книги Бытие? Начало, да? Что за начало? В Библии, вернее, в книге Бытие много начал. Начало творения, начало грехопадения, начало семьи, начало оправдания по вере, начало судов Божиих, начало народа Божия. Интересно, что все Писание берет начало из книги Бытие. Там все как бы в зачатке, все истины Библии заложены в книге Бытие. Книга Бытие – это книга начал. Вот здесь мы прочитали из Бытие. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Потом Новый Завет продолжает эти мысли и упоминает «Авраам поверил» и раскрывает оправдание по вере. Третий вид взаимоотношений, Новый Завет или вот эту вот нить, еще третья. Новый Завет углубляет некоторые заповеди Ветхого Завета. Исход 20.14 и Матфея 5 глава, 27-28 стих. Значит, Новый Завет углубляет некоторые заповеди Ветхого Завета. Или отменяет.
Не прелюбодействуй.
И Матфея 5:27-28.
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Вот, братья, здесь важно понять. Что происходит? Господь, истинный законодатель, Он пришел на землю, Он имеет право толковать закон. Вот интересно, у нас, мы столкнулись с такой проблемой. У нас, значит, толкование было в Казахстане, комментарий Конституции, научный комментарий. И там было написано, что значит, Конституция разрешает религиозным объединениям, значит, жить без регистрации. А написал этот комментарий очень такой авторитетный ученый-юрист. И когда нас иногда судили, мы показываем комментарий, они почитают, судьи говорят: «Уй, правда, дай копию снять». Снимает копию и говорит: «Все, до свидания, вы правы». А потом, видимо, их немножко научили, Оказывается, в законе так сказано, в Конституции, что толковать Конституцию может только законодатель. Да, там авторитетный юрист, это его мнение, но истинное толкование может дать только законодатель. Вот Иисус, Сын Божий, это законодатель, Он пришел на землю, и Он разъяснил суть закона. В Нагорной проповеди Иисус углубляет ветхозаветний закон. Что значит «не прелюбодействуй»? Вот такую параллель мы видим между Новым и Ветхим Заветом. Четвертая параллель. Новый Завет ссылается на принципы Ветхого Завета, иногда без какой-либо определенной связи или указания на первоисточник. Читаем Иезекииль 3.19 и Деяния 18.6.
Иезекииль 3.19. «Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою».
И Деяния 18.6.
Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист отныне иду к язычникам».
Вы заметили, братья, Павел ссылается на ветхозаветный принцип. Сказано в Иезекииле: если предупреждал беззаконника, он делает грех, ты чист от крови. Павел так поступает. Он проповедует, люди не принимают, он говорит: теперь я чист. То есть Новый Завет ссылается на принципы Ветхого Завета. Братья, я смотрю, немножко рассеяны некоторые. У вас будет большое домашнее задание. Я сомневаюсь, что вы его сделаете. А я бы сказал, это важный момент. Там сзади в третьем купе беседуют между собой. Я думаю, братья, это серьезная тема. Единство Библии, взаимосвязь Ветхого и Нового Завета. То, что мы часто не видим, не замечаем. А нам надо не только замечать и понимать это. Я бы не сказал, что они скопировали и не переписали. По истории Магомед, он никогда не видел в глаза, даже своими глазами, Библию. Он жил среди христиан и среди евреев. Евреи ему рассказывали о Ветхом Завете, христиане о Новом Завете. Он понаслышке знал Библию. И то, что он помнил, то он записал на странице Корана. Но немало дошло или записано в искаженном виде. Много перепутано. И сказать, что они переписали, нет. А что есть какая-то взаимосвязь? Да, есть взаимосвязь. И причем, когда начинал Магомед писать Коран, он дружно жил с христианами. А потом, когда он объявил себя пророком, христиане его не приняли. И он начал враждовать с ними. И вот это осталось на страницах Корана. В начале Корана Магомед пишет, что христиане – это люди Писания. Их надо уважать, благодетельствовать. А в конце Корана он пишет, что это люд неверный. Истреблять их надо. Вот примерно так в Коране по отношению к христианам. Сами они говорят, что Бог, Аллах дал Коран через откровение Магомету. Но история свидетельствует так, что Магомед собрал народ, когда написал Коран, Магомед собрал народ и сказал: сейчас Бог нам даст святую книгу из земли. и бросил веревку в колодец с крючком и потянул оттуда, вытянул Коран. Ну, а теперь, говорит, этот, а там мужичок сидел, подкоп сделали. И он говорит, ну, чтобы это не разоблачили, он решил его там похоронить. И говорит, святой колодец надо, чтобы не осквернили, надо засыпать камнями. И закидали камнями. Вот таким образом, это по истории, так утверждают, что пришел Коран таким образом. Но там очень много искажений. Ну, я пару минут еще. Мы в одном месте проводили благовестие, и группа образовалась. И вот проводим первое собрание. Там люди поприходили, кто покаялся, кто еще не уверовал. И вот поприходили люди, только собрание закончилось, и мулла заходит. Мулла – это священник. Заходит мулла и сел так демонстративно. А собрание только закончилось. Я говорю, что, ну, как-то молчать неудобно. Я ему говорю, вы нам чем-то поможете? Он говорит, с удовольствием. Вы можете объяснить, почему мусульмане приносят жертвы? Он говорит, конечно, расскажу. И начал проповедовать. Говорит, был пайгамбар Ибрагим, пророк Авраам, и Аллах ему сказал, чтобы он зарезал сына своего. Но он взял дрова и кинжал и пошел, 3 дня шел на гору. И когда пришел на гору, связал сына Измаила. И, да, и говорит, достал кинжал, горло как резанул, говорит, а кинжал не режет. И Ибрагим напугался, думает, тупой нож взял. Взял кинжалом по камню, камень пополам. Значит, острый. И еще раз кинжалом горло резать. И говорит, не режет. Да что такое? А потом Аллах ему говорит, там баран, ты возьми барана, не трогай Измаила. Ну вот, говорит, с тех пор мусульмане приносят жертвы. Вот так, насколько искажена библейская история. Очень много оккультного в исламе, очень много. И вообще, если вы читали Коран или историю написания Корана, сам Магомед, это мусульмане, не скрывает, что он болел эпилепсией или одержимостью. Так оно что-то вот. И он получал эти откровения в состоянии, ну, транса. Но и оно передалось и на все учение, и жизнь, и быт мусульман. Там очень много, ну, веры в духов предков. Они поклоняются духам предков, приносят какие-то жертвы. Очень много связано с оккультным. Нет, у них по произношению слово «Аллах», оно очень похоже на слово еврейское «элаах» или «элохим». Возможно, происхождение слова связано с этим, от этого корня происходит. Но сам Бог Корана – это не Бог Библии. Это не Бог Библии. Это однозначно Бог Библии – это Бог любви. Бог Корана – это суровый, карающий, создавший зло. Они так, Коран утверждает, что, допустим, если я негодяй, нечестивый, злой человек, таким меня Аллах создал. Аллах не желающий спасения людей. Если умилостивишь Аллаха, может получиться и как-то получить какое-то место в Царстве Божьем, а если нет, то такая судьба. Так судил Аллах. Вот примерно это. Братья, идем дальше. Вопросов за Аллаха много, на все мы не сможем ответить. Идем дальше. Осталось 10-20 минут. 5. Новый Завет приводит цитаты из Ветхого Завета. Много. Вот такой взаимосвязи много мы встречаем. Псалом 117:6 и Евреям 13:6.
Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?
Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не боюсь, что сделает мне человек?
То есть Новый Завет цитирует Ветхий. Дальше, слова Иисуса и апостолов, записанные в Новом Завете, подтверждают авторитет Ветхого Завета. Матфея 15, с 3 по 6 стих, одно место прочитаем.
Он же сказал им в ответ: «И вы приступаете заповеди Божию ради предания вашего, ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, засловивший отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня воспользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим».
Значит, Иисус цитирует Ветхий Завет, апостолы в Деяниях 2 главе. Много Петр цитирует ветхозаветные слова и в посланиях тоже. Теперь седьмая взаимосвязь. Иисус Христос – центр обоих заветов Библии. Даниила 9:23 по 27 и Ефесянам 1 глава с 8 по 10 стих.
В начале моления моления Твоего вышло Слово, и я пришел возвестить Его Тебе, ибо Ты муж желанный. Итак, вникни в Слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк. И помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обостроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость и запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Значит, братья, тут немножко как бы скрыто так. В Ветхом Завете Христос – это тоже центр, но Он невидимый. Вот послание Коринфянам в 10 главе написано: «Пили все из последующего камня». Камень же был Христос. Что значит «последующий камень»? Интересно в греческом языке, что это как бы камень, который странствовал, следовал за ними по пустыне. И это был Христос. Это был Христос. В Ветхом Завете Христос – центр, но Он невидимый. А в Новом Завете Он – центр видимый. Ефесянам 1:8-10.
«Каковою Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайны Своей воли по Своему благоволению, которые Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное в земное соединить под главою Христом».
И восьмая параллель между Ветхим и Новым Заветом. В Новом Завете показано исполнение предсказаний Ветхого Завета. Псалом 21:19 и Матфея 27:35.
делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают жребий.
Это пророчество, а в Новом Завете исполнение.
Распявшим же его делили одежды его, бросая жребий.
Братья, теперь вот домашнее задание на страничке 61, пункт 3. Проанализируйте следующие тексты и определите вид отношений между ними. Два текста, а какой вид надо выбрать из того вот 8 видов или 8 параллелей. Вот давайте первое задание, пункт 3а прочитаем. Михея 5.2 и Матфея 2.6. И определим, какой вид параллели здесь из тех, что мы только что прошли. Читайте, братья. Михея 5.2. Вы нашли это задание? Домашнее задание, третий номер, А.
И ты, Вифлеем Ефрата, мал ли ты между тысячами иудиными? И из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных.
Пророчество о Вифлееме, да, и Матфея 2.6.
И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля.
Вот теперь попробуем определить. Первый, второй, третий, пятый или восьмой? Пятый. Новый Завет приводит цитаты из Ветхого Завета. Подходит? Но здесь цитата или что-то большее? Наверное, не только цитата. Тут что-то большее происходит, да? Восьмой. В Новом Завете показано исполнение предсказаний Ветхого Завета. Подходит? Кто думает по-другому? Ага. Братья, хорошо подмечено, хорошо. Но нам надо выбирать более яркое, да? Здесь и цитата подходит немножко, подходит центр Завета. В Ветхом Завете он показан как вождь, а в Новом Завете он открыт, открывается. Но, наверное, самое яркое – это исполнение, да? Восьмое. В Новом Завете показано исполнение предсказаний Ветхого Завета. Значит, братья, понятно, как дома сделать задание. Можете прямо в книге написать. Вот Михея 5.2, Матфея 2.6, тире, восьмерка поставить. И тут вам, чтобы не скучно было, еще Б, В, Г, Д и Е. Нет, не только третье. Все делать. Просто я сразу с этого задания, с этой темы на домашнее задание. Все, да. Оно легкое, братья. Первое задание. Определите, являются ли следующие тексты Священного Писания истинно параллельными. Мы помним, да? Есть словесные параллели. А истинно параллельное это что? Это по смыслу. Тут всего А, Б и В. Три буковки.
Так получается, определить смысловая или текстовая,
да?
Да. А не то, что правильно или неправильно?
Нет, не смысловая и текстовая, а смысловая или словесная. Но словесная это неправильно, это не истинно параллельное. Истинно параллельное это когда смысл в одном и в другом один и тот же смысл. Второе задание почти такое же, как первое. Сравните вот эти места, три места, четыре. являются ли эти места истинно параллельными? Почему? Как они согласуются друг с другом? Третье мы уже разобрали, а четвертое, сравните опять три места Писания. Являются ли эти места истинно параллельными? Почему? У Исаии эти слова принадлежат Иегове. Кому они приписаны у Иоанна и в Деяниях апостолов? Какой вывод о личности Иеговы можно сделать из этого сравнения текста? То есть, здесь не просто определить, истинно параллельно или нет, а показать, что в этой параллели, какой вывод напрашивается, что Господь хотел. В Ветхом Завете оно так выражено, в Новом Завете немножко по-другому. И это наводит нас на вывод какой-то. По четвертому, да. Что? Нет, сдавать не надо. Это так мы будем.
Да. По четвертому это нужно сделать главный вывод, о чем говорилось.
Да. Ну вот ответить на вопросы. Являются ли это места, эти места истинно параллельными? Допустим, да. Почему? Почему я так думаю? Теперь обратите внимание, у Исаии это Иегова говорит, у Иоанна и в Деяниях приписывается другой личности. Почему? Или это не параллельные места? Так, еще у нас 8 минут, братья, принципы и методы. Принципы, то есть теперь правила по всему уроку, как бы мы возвращаемся. Правильно понять отдельное высказывание Священного Писания можно путем изучения параллельных мест. Библия – единое откровение Божие. В разных ее частях Бог разносторонне освещает одну и ту же тему. Различные смысловые оттенки параллельных мест Священного Писания, сливаясь, создают яркую целостную картину. Но это зачем нам нужны параллельные места, что они дают? Они дополняют друг друга. Второй принцип. Необходимо следить за тем, чтобы места были истинно параллельными, то есть, чтобы они имели сходство в контексте, близость по содержанию или общность темы. Ну вот тут пример Иакова и Петра. Противостаньте дьяволу, противостаньте верою, да? Пример приведен, что немножко разное описание, а мысль одна и та же. Как противостать дьяволу? Третий принцип. Следует отмечать сходство и различия параллельных мест, чтобы видеть разные аспекты одной и той же темы. Для лучшего понимания этого принципа сравним выше приведенные места Священное Писание. Вот те же места Иакова и Петра. То есть параллельные места, они раскрывают какие-то оттенки. Допустим, в Иакова речь больше идет о смирении. Смиритесь перед Богом. Это и есть. Вот так можно противостать дьяволу. А в Петра заботы возложить на него, когда искушения, когда какие-то переживания. Это натиск дьявола. Возложите заботы на него. И таким образом вы придете к победе. Ну и здесь показано, что общего, какие некоторые различия. Разные оттенки текста. Четвертое. Нужно обращать внимание на взаимосвязь истин Ветхого и Нового Завета, если параллельные места находятся в разных заветах Библии. Без этого невозможно сделать правильный вывод. И обратить внимание, о чем идет речь в текстах, о пророчестве или его исполнении. Требует ли повеление, содержащееся в текстах, буквальное понимание и, следовательно, исполнение, или относятся к жившим во времена Ветхого Завета. Ну и как практически это вот, с этим работать, методы Найдите с помощью симфонии параллельные места к изучаемому тексту. Ознакомьтесь с контекстом каждого из них. Запишите все сходства и различия параллельных мест. Установите взаимосвязь текста Ветхого и Нового Завета, если параллельные места находятся в разных заветах. Братья, несколько минут еще есть времени. Что непонятно, какие вопросы вот по пройденному уроку?
А методы это как бы свой текст, да?
Нет, это методы бывают просто разные. Как работать, да? Ну, любой текст, с которым ты работаешь. Вот ты взял какое-то место Священного Писания. Чтобы правильно понять, найди параллельные места. Для этого симфония тебе поможет. Теперь определи, это истинно параллельное место или это может быть просто словесная параллель. Еще, братья. Да. Ага. Я думаю, вообще сложно, но, по крайней мере, если с мусульманами работать, хорошо ознакомиться с некоторой литературой. Вот есть, я тут у вас в книжном магазине встречал, хорошая книга, называется «Насилие в исламе». Там очень красочно раскрывает он саму сущность ислама, их обычаи, их верование, их быт. Хорошая книга. А какие подходы? Очень разные подходы. Есть мусульмане, которые хорошо знают Коран. К ним один подход. Есть мусульмане, которые никогда в глаза Коран не видели. К этим другой подход. У них нет никаких... Ну, чисто это формальное такое, их принадлежность к этой вере. Ну, разные подходы. Я помню как-то на благовестие, выходит брат проповедовать, несет две книги. Выходит вперед, народ собран, открывает первую книгу и говорит, прочитаем из Корана. Сура такая-то. Я перепугался, думаю, что-то брат перепутал. Он читает. Сура такая-то, стих такой-то. Вам говорю, правоверные мусульмане, кто не верует в Иисуса Христа, тот человек нечестивый. Аминь. Теперь будем читать о Христе из Библии. Открывает Библию. Ну, не знаю, может и неплохой подход. Нет, в принципе, они говорят, что да, Иса пайгамбар, Инжил – это Евангелие. Но они говорят, что Бог дал откровение, первое откровение через Муса, пайгамбар. Муса – это пророк Моисей. Второе немножко больше откровение через Иса, Иисуса. А третье самое великое откровение через Мухаммеда. И здесь есть ссылки на Иисуса Христа. Но они не веруют в Него как в Сына Божия. Но почитают Его как великого пророка. Один из трех великих пророков. Нет, не помню, не знаю, я не весь Коран. Я думаю, братья, подходы очень разные и сложно. С теми, кто знает хорошо Коран, к тем немножко другие подходы. Показывает, что Коран ведет в тупик. Коран не дает прощения. Коран не Магомед умер, а Христос воскрес. Пожалуйста. Он знает Коран, как Библию. Я не думаю, что всем надо знать Коран. Да, лучше Библию знать. Но если кто-то знает, он сам мусульманин бывший, может быть, и Бог использует это. Я думаю, если общее знакомство немножко, то это проповеднику, особенно кто с мусульманами какое-то имеет отношение, неплохо. Ну да, нет, оно не настолько, скажем, что как черная или белая магия. Нет, не настолько. Я думаю, это крайние такие-то толкования. Мы однозначно понимаем, что это заблуждение. Но, допустим, апостол Павел, когда пришел в языческое капище, он не говорит, что вот это вы тут сатанинские свои поставили статуи. Он говорит, проходя, осматриваю ваши святыни. Я нашел, и он переход делает от их святынь к истинному Богу. Если мы придем к мусульманам и скажем, что вы все от шайтана, и да, ну, мы не сможем им проповедовать. Братья, время вышло, помолимся. Аминь. Братья, на экзамене за мусульман не будет вопросов. Это имейте в виду. Шайтан — это сатана, дьявол.